Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». С вами Валерий Смирнов, Вадим Кирюхин, с которым мы сегодня во время отсутствия Александра Коснова будем вести нашу передачу.
Добрый день.
Хотели мы сейчас в дни чемпионата мира по футболу прокомментировать одну любопытную новость, которая появилась в социальных сетях, которая определенным образом связана с футболом, но к нему не относится. Дело в том, что в Фейсбуке, что мне стало совершенно случайно известно, главный редактор киностудии имени Горького Андрей Апостолов, если я правильно акцент произношу его имя, опубликовал фото огромной очереди к мавзолею, который растянулся на Красной площади в дни проведения чемпионата мира в Москве. Как он пишет, пока утро красит нежным светом двери древнего Кремля, несколько тысяч наземных любителей футбола выстроились в винтовую очередь к Ильичу. Такого паломничества Красная площадь, наверное, полвека не видела. Кадр из окна исторического музея, действительно огромная впечатляющая очередь, совсем не передает настоящих масштабов бедствия, как он пишет. Людей тьма. По словам сотрудников музея, тут такое каждый день. Мне это показалось информацией любопытной именно для того, что потому что у нас не раз и не два за последние 25 лет возникали дискуссии о том, куда надо перенести или вынести тело Ленина из мавзолея, и как вообще надо распорядиться с этим объектом и культурного наследия, и объектом ЮНЕСКО, памятником ЮНЕСКО, если уж на то пошло, который находится у нас прямо в центре столицы. Тут, я знаю, многие либеральствующие политические и неполитические деятели по этому поводу кипят страстями и все поджидовывают тот момент, когда же наконец-то они смогут, так сказать, вынести наконец-то ненавистное им тело Ленина из мавзолея, может быть, заменить его какими-то своими телесами, вот, или еще чем-то, или во всяком случае устроить в этом здании какой-нибудь музей борьбы с советским наследием. Обычно так вот самые либеральные, так сказать, деятели что-то думают на этот счет. Я не думаю, что у кого-то вообще поднимется рука сносить этот памятник культурного наследия все-таки. Камам, я бы сказал. Но само по себе отношение к мавзолею и вот к этому, так сказать, делу, оно достаточно показательно. Ведь я хочу подчеркнуть, что если в советское время можно было косить на то, что людей, так сказать, чуть ли не насильно там водили на поклонение к Ильичу, я, правда, давно не встречал таких утверждений, потому что я сам был там дважды, так сказать, первый раз, мне посчастливилось даже еще Сталина там увидеть, и никто не делал это никогда по принуждению. Я знаю только, что мы иногда по просьбе, кстати, иностранных студентов, с которыми я учился, в сеть «Дружит народ», организовывали действительно туда экскурсии, но экскурсии это с целью как бы вот, довести людей до места, а не для того, чтобы их там заставить постоять в очереди. Вот. Но то, что эти очереди сейчас вот совершенно спонтанные, без всякой организованной силы, я понимаю, что никакая российская, ни власть, ни туристическая фирма не организовывали это специально, чтобы как бы выразить почтение к Ильичу. Но показывает, что на самом деле отношение в мире и к самому феномену вот этого траурного захоронения в центре Москвы, оно совершенно иное, чем то, что пытаются нам представить всякие либеральствующие элементы и люди демократической национальности, которые как бы попутно при каждом удобном и неудобном случае об этом вытирают ноги. Я имею в виду там не только там каких-то завязок либералов, но и там деятелей типа Жириновского, там ниже с ними, которые тоже очень любят распространяться на эту тему. Вот такой вот объективный фактор оценки имеет место быть. На что я, собственно, хотел обратить ваше внимание.
Собственно говоря, иностранцы, они и приехали сюда, чтобы посмотреть разное. Посмотрел, зашел в церковь, ХХС, зашел в ГУМ, посмотрел еще какой-нибудь парк, зашел к Ленину. Везде зашел, посмотрел. Я был там, у нас этого нету. Поэтому по поводу организованной силы, организация это уже чемпионат мира. Туда не приехали специально к Ленину, чтобы посмотреть. Просто вот на Красную площадь пришли. Там хотели провести День мертвых. Как всегда, там сначала разрешили, потом запретили, потом опять разрешили, запретили. И в итоге, когда люди туда пришли, чтобы провести этот День мертвых, мексиканский, который должен был там какой-то рекорд Гиннесса типа побить, я уж не знаю какой, во всяком случае, такая информация на Рамблере мне встретилась. Во всяком случае, если уж на Красной площади находится, то, ну да, к Ленину сходить, основатель Советского Союза, вон там памятник, не чтоб какое-то почтение, ну просто из интереса, любопытства. Фигура брендовая, фигура уже давно находится в прошлом, она потеряла то значение, которое было раньше, она покрылась анекдотами, она покрылась и мифами, и позитивными, и негативными, поэтому... списать любопытство иностранцев на какое-то большое почтение я бы не стал.
Я хотел бы тут обратить внимание все-таки на одну деталь. Это то, что таких очередей ни к храму Христа Спасителя, ни в какие-либо другие памятники, не говоря уже по музею, просто не отмечено. Это раз. И два, это то, что День мертвых вообще-то мексиканцы должны были праздновать сегодня. По-моему, осадки немножко помешали.
Нет.
Это празднование, ну как...
Вчера вроде планировали.
Ну, вчера или сегодня, я не знаю.
В общем-то, запретили вчера этот День мертвых.
Нет, я просто... Дело не в дате, а в том, что очередь-то была отмечена, когда написал свой пост, 21 июня. То есть это буквально самые первые болельщики, которые еще туда приехали, вот они как бы, так сказать, и это дело все отметили. Но я повторяю, что это не вопрос, так сказать, специальной памяти, не памяти. Туда люди приехали не с кастанетами, так сказать, и не с какими-то масками, типа зайти в мавзолей и отметить День мертвых, а в общем-то из-за отношения, потому что, в общем-то, идя в мавзолей, они выражают определенные отношения к тому государству, которое они почитают и продолжают почитать по сей день. И к основателю этого государства. Надо сказать, что, в общем, это отношение нельзя назвать неоправданным, ибо в каждой из этих стран видно и понятно, чем Советский Союз во время своего существования делал для них хорошего, просто самим фактом того, что он был на земле, и вместо этого они, так сказать, вместо того, чтобы разделить там какую-то колониальную участь, там были, ну, я имею в виду, в первую очередь, представители Третьего мира, ну, вот, и оставаться по сей день там на задворках истории, они все-таки выдвинули страны, которые вот даже участвуют в таком мировом событии, как чемпионат мира по футболу.
Ну, латиносы, они вообще любят как бы диктаторов, поэтому у них тоже там постоянно кто-то меняется, всякие пиночеты и прочие товарищи менее известные, вот, но не менее, скажем так, кровожадные. Поэтому, ну да, и Ленина тоже можно как одного среди них посетить, почему бы и нет. Тем более, если он был не у тебя. А вот, ну и отчасти да, отчасти нелюбовь к тем диктаторам, которые придерживались в Латинской Америке правых, так называемых, убеждений. Во всяком случае, они их провозглашали правыми, когда делали все лично для себя. Поэтому на фоне этого человек, который был с левыми убеждениями, кажется действительно чем-то хорошим и позитивным. Для России же Ленин, ну, для русских. Ну, что сказать там, это же не только. Лица демократической национальности как раз его поддерживали. Как раз были вместе с ним в плане уничтожения священников, уничтожения казаков и уничтожения многих-многих других людей подчистую. Ну, во всяком случае, в самом начале, там, в 17-м году, гражданской войне, и без суда, и следствия, и продразверстка. Поэтому оценивать Ленина как, ну, такая фигура очень необходимая, очень нуждающаяся и очень почитаемая, мне кажется, это немножечко странно и достаточно неуважительно хотя бы тем людям, которые погибли тогда. Аристократам, офицерам.
Я думаю, что тут нет смысла сваливать все в одну кучу, сразу и протразверстку, и диктатуру, и, так сказать, погибших людей одновременно, а все-таки разбираться поэлементно. Если брать поэлементно, то, во-первых, Ленина никто никогда не обвинял в том, что он был диктатором. Это раз, и он им никогда не был. А диктатор – это человек, который властвует единовластно, да, сам от себя. Ну, пример – самодержавный царь, например, из своего прошлого такого любимого некоторыми противниками Ленина эпохи. Вот он действительно был в этом смысле диктатором. Помазанным, помазанником Божьим, там трали-вали, но диктатором. Вот именно самодержавством, которому принадлежала вся власть, ничем не ограниченная, совсем. Я просто подчеркиваю, что это было конституционное устройство, то есть это было государственное устройство Российской империи. В этом смысле, когда, так сказать, такой самодержец является помазанником Божьим, его называть диктатором как-то неудобно, ну хотя бы в мифологии. Но что касается Ленина, то вот с этой точки зрения диктатором не был никак. Потому что при нем было коллективное руководство, при нем были вожди партии, я вожди подчеркиваю во множественном числе. Вот. Каждый из них играл свою особенную роль, и сказать, чтобы он кого-то там особенно прессовал, или эти вожди как бы брали его, так сказать, и под ним выстраивались какую-то пирамиду, совершенно невозможно. Во-первых, это не соответствовало действительности, во-вторых, он неоднократно оказывался в меньшинстве, ну, самый яркий пример это Брестский мир, вот, и так далее, и тому подобное. То есть, во-первых, диктатура это прямо не к нему. Это вот весь предшествующий период, да, последующий период с какими-то оговорками там, можно это назвать, хотя это тоже было не диктатура. Вот. А вот к Ленину конкретно это не относится. Это первое, чтобы, так сказать, не все валить в одну кучу. Вот. Теперь относительно того, кого там уничтожали. Уничтожали, можете по классовому признаку, но не по национальному. То есть не уничтожали, например, всех казаков за то, что он казак. Уничтожали белых казаков, те, которые сопротивлялись советской власти. И, кстати сказать, в этом смысле нельзя назвать Ленина каким-то особым новатором, ну или как бы, я говорю о Ленине, как просто о том человеке, который в данном случае захоронен в мавзолее, о том, который несет за это ответственность, как первое лицо советского государства, но не будучи диктатором, тем не менее. Это была совершенно точно такая же практика, во-первых, со стороны белых, во-вторых, со стороны всех предшествующих революций. Ну, вспомнить великую французскую, про английскую, там и количество жертв там, просто даже упоминать неудобно, потому что там просто рубили голову направо и налево, так сказать, во времена Кромвеля, и после Кромвеля, и до Кромвеля, и вообще это все было как бы нормально. Вроде это революционный период, не хочется списывать, да, потому что у власти все равно осталась монархия, но тем не менее английская революция, она же даже предшественница французской. Поэтому говорить о том, что в историческом плане Ленин и большевики, и советская власть проявила какую-то избыточную жестокость, которую никто никогда раньше не видел. Но это бред, это не так. Далее хотелось бы сказать пару слов про подразверстку. Вообще-то подразверстка это не ленинская идея. И вообще не большевистская идея. То есть она существовала при царе. Впервые ввел подразверстку царь. Надо это знать. Это как бы в полголоса у нас признают историки. Просто стараются не очень выпячивать это мнение. И по тем же самым, да, и по тем же самым, кстати, причинам. Потому что нужно было продовольствие, война, армия, там трешь-мнешь и так далее. Вот, когда не хотят хлеб, так сказать, просто-напросто отдавать, значит, его продразверстывают. И именно таким образом, кстати, забирают продовольствие. Большевики это унаследовали. Точно так же, то есть они взяли просто подходящий пример исторического прошлого. Это точно так же, как особое совещание пресловутое, которое было, как сейчас говорят, маховиком сталинских репрессий там 37-го года. А что, собственно, особое совещание? Это царская идея, это царское воплощение. Кстати, при Столыпине, весьма уважаемом премьере, которого сейчас там возносят на постамент.
То есть... Ну, Столыпин, уважаемый премьер, это у очень некоторых, это у бывших демократов, которые сначала при Ельцине все было так, ну, а потом надо было поменять свою... Поэтому уважаемый Столыпин, это тоже такой.
Не, ну, Вадим, я просто говорю в данном случае о том, тех штампах, которые сейчас распространяет официальная пропаганда.
Так, хорошо.
Вот в, в этих штампах Столыпин за вычетом отдельных недостатков, которые преувеличены и вообще раздуты его врагами, это фигура хорошая, благодетель, спаситель и вообще указавший нам путь вперед. А все столыпинские вагоны и столыпинские галстуки – это клевета наглых там революционеров, бомбистов, террористов там и прочее, прочее.
Не, ну Столыпин, мне кажется, взят на вооружение за его фразу, что нужно 20 лет, и вот это нужно 20 лет каждому правителю, вот. И, этого можно и галстуки, и всякое такое.
Не, Вадим, я понимаю, более того, даже и столыпинский галстук, название появилось позднее, уже как бы оно перебрано немножко. Но не в этом дело. Я просто говорю к тому, что класть это все на плечи вот именно большевиков, причем в обстановке гражданской войны, где реально шла война на уничтожение. Действительно, очень тяжелая вещь. Наверное, самая тяжелая для страны для вещи это гражданская война, по большому счету. Класть на него ответственность за какие-то особые инновации, какие-то зверства там и непонятно что, ну, это можно не в большей мере, чем на остальных участников гражданской войны. И поэтому Я думаю, что те люди, которые, возвращаясь к теме, стоят, так сказать, в очереди к мавзолею, они в первую очередь оценят его исторический вклад, то есть что эта эпоха дала России. А то, что является бесспорным достижением эпохи, то, что она выдвинула Россию, именно государство, созданное Лениным, выдвинула Россию на те высоты, которые она никогда, я подчеркиваю, никогда не имела в историческом масштабе. То есть она была какой-то крупной региональной державой, там то все, как сейчас принято говорить. Но вот стать второй сверхдержавой в мире она могла только благодаря государству, которое создано. Ну и, соответственно, на этот же уровень поднять своих граждан.
Так, хорошо, тогда по поводу диктатора маленькая ремарка. Да, формально, конечно, любой монарх абсолютно это диктатор. Вот, или дуалистический монарх, когда там подконтрольный парламент, когда можно...
Самодержавный монарх, скажем, любой.
Это ну, автократия, самодержавие, да. Абсолютная монархия. Да, это все одно и то же, считай. Но... Маленькая ремарка, что диктатор, он возможен только в республике. Поэтому именно само слово по себе. Ни функции, ни полномочия, ни действия. То есть, именно как человек, наделенный чрезвычайными полномочиями для решения чрезвычайной ситуации, то есть, само по себе слово диктатор, оно не имеет негативного смысла. Просто многие пользуются этой властью. И в этом смысле, да, наверное, было бы правильнее употребить какой-то другой термин. Узурпатор, например, тиран. А вот, деспот, если уж так можно.
Сейчас... Я думаю, что к Ленину не подходит ни первое, ни второе, ни третье. Но если уж ты начал разговор об этом, кто захотел узурпировать власть, то в нашей новейшей истории все его знают. Ельцин. Вот именно он добивался, кстати...
Ельцин такой же, как Ленин.
Минуточку. Ну, до Ленина не надо сравнивать слона с моськой. Вот. Он хотел под себя, для себя чрезвычайных полномочий, он добивался их. Верховного Совета, это было на моих глазах происходило все. А дальше, когда, так сказать, он в итоге не смог их добиться легальным путем, организовал государственный переворот и сделал конституцию, которую фактически сделали от него диктатора, да, узурпатора. Да. Вроде бы уже законного. Вот то же самое мы имеем сейчас с тем диктатором, который правит по этой же самой конституции, точно, именно поэтому она, кстати...
Которую еще усилил и ужесточил, ну, да?
Разумеется, да, отбросил, так сказать, лишний флёр там, сделал его недействующим, да, это все понятно. Вот это действительно примеры диктатуры. И узурпации власти, и так далее. Но это не ленинский пример.
А ленинский пример, прошу прощения, был разгон учредительного собрания.
Ну, что касается разгона учредительного собрания, значит, ну, как бы это действительно большая отдельная тема, да, как, почему и от чего. И правильно ли было сделано это или неправильно было сделано, правильно ли было оставлять страну. Продолжение учредительного собрания надо отчетливо понимать, да, что это означало. Значит, это означало создание, значит, некого коалиционного, так сказать, правительства там с бесконечными дискуссиями внутри. Это было совершенно очевидно, это раз. И второе, это означало продолжение войны до победного до конца. Поскольку из большинства из партий, которые присутствовали в учредительном собрании, они выступали за это продолжение. Значит, поэтому понятно, что Россия должна была бы участвовать во Второй мировой войне, первой войне, до того момента, пока, так сказать, от нее бы, там, я не знаю, что осталось, потому что надо понимать, что армия-то к тому времени демобилизовалась уже как бы сама по себе. Кстати, в результате действий Керенского, а не Ленина. Ленин уже унаследовал эту ситуацию.
Но я опять-таки прошу прощения. Именно большевики проводили массовую, ну и эсеры тоже, проводили массовую агитацию в армии, которая разлагала ее.
Есть агитация, я согласен, но есть и конкретные действия. Есть пресловутый приказ номер один, который, кстати, подписан был Керенским, и который как раз эту армию разложил на элементы, в которые упразднил фактически офицер. И так далее. Это все действия временного правительства. Причем нельзя сказать, чтобы на него большевики давили, и поэтому он был вынужден признать. Он производил сам по себе. Да. Поэтому, понимаешь, исторически есть, конечно, тенденция взять и повесить сейчас на, так сказать, Ленина все грехи всех властей, которые они раньше когда-то совершали, и сказать, вот это он главный злодей, раз он главный злодей, давайте его вынесем с мавзолея. Мы уже такой трюк проходили, когда один кукурузный хрущ попытался, так сказать, точно так же вытравить у народа память о Сталине. Не получилось. Вот не получилось, да? И, кстати, голосование в свое время, проведенное о том, кто является там историческим лидером в России, да, оно это...
Да, это было по поводу исторического лидера, но все-таки это было 2000-е годы, когда... Конечно. Политическая ситуация была несколько иной, и когда действительно народ, уже уставший от той разрухи 90-х и той имитации, которую проводил типа патриот Путин, который мимикрировал из-за ярого либерала, вот больше, чем о демократии и о либерализме, о правах человека, больше, чем Путин, никто в 90-е не говорил. И в начале 2000-х.
Я хочу тебя поправить чуть-чуть, Вадим, потому что в 90-е годы Путин об этом ничего не говорил, просто его бы никто и не слушал. Он был никто и звать никак.
Нет. Он был уже тогда помощником Собчака.
Господи, сколько сейчас помощников у Собчака, у Лужка, у какого-нибудь Собянина.
Там нет, прочее. То, что он тогда не занимал никакого места в федеральной политике общегосударственной, это точно. Хотя, будучи назначенным на известно какую должность, тоже определенные вопросы возникают. Но, тем не менее, он же говорил это тогда. Говорил.
Нет, он говорил.
Интервью есть его, есть. Можно все архивы поднять, как говорится, все ходы записывать.
Нет, есть, но не в этом дело. Это не имело какого-то общенационального резонанса. Я просто хочу уточнить, что он начал-то свою деятельность именно с либеральной политики. И вел ее первые 2 года вообще просто с остервенением, я бы так сказал. И когда уже где-то к году, к 2002-2003, стало ясно, что, во-первых, либералы ему, как говорится, ничем не помогут усидеть на троне, потому что они сами уже не пользуются никаким влиянием.
Ну, потому что они, что тогда, что сейчас, либералы не способны, как это говорится, недоговороспособны.
Да, а при чем здесь договороспособность? Речь идет о том, что они должны пользоваться каким-то общественным влиянием. Они в начале 90-х, я тебе говорю, не были договороспособными. Но тогда большинство людей, я это помню и ощущаю, оно жило еще в мифах советского времени, о том, что добрый Запад там придет, вот установит демократические порядки, что надо там дружить,
кстати,
делать по чужому рецепту. Эти все мифы за 10 лет развеялись в дым. И поэтому просто это стало ясно даже Путину, который, в общем, политика...
По-моему, низкопоклонство перед Западом, что в Советском Союзе, что сейчас... до сих пор довольно-таки яркое, когда какой-то журналист пишет, называет там женщин известным продажным словом, говорят, что это низкопоклонство перед Западом. На самом деле, как раз низкопоклонничает именно он, повторяя какие-то такие лекалы, характерные для каких-то правых, так называемых, как они себя там правыми называют, что вот нельзя так, нельзя сяк. Вот, потому что все то, что у нас есть, та правая идеология, так называемая правая идеология, которая сейчас взята на вооружение, что священниками, что властью. Я, конечно, чуть-чуть от Ленина отвлекся, но тем не менее. Она скалькирована дословно со всяких пасторов баптистских, со всяких организаций типа там бостонского чаепития и так далее, которые есть в США. То есть полностью имплементирована сюда без каких-либо даже... малейших идеологических изменений. И в этом плане пропагандируется сейчас, опять-таки, именно западное. То есть, а статья-то рассорить мужчин и женщин, очередную претензию предъявить, не более того. И вопрос к тому, что все-таки у нас про дразверстка говорите. Хорошо, да, можно сравнить, что и в средние века было фуражирование и так далее, что все это было. Вопрос масштаба, вопрос отношения вообще к крестьянам. Да, отношение крестьяна было всегда ужасное у нас. То есть, но, во всяком случае, такого истребительского мотива, как при большевиках, когда была ставка сделана сразу на рабочих, потом на солдат, и только после этого, как бы осознав, что 98% крестьян сказали, ну и крестьян тоже заодно, вот они у эсеров популярны, то есть эсеры у крестьян популярны, вот, пожалуйста, надо бы их тоже к нам перетащить, еще левых эсеров к нам перетащить, попользоваться людьми, а потом просто взять и выкинуть. Вот. Ну, они там нужны для индустриализации, еще для чего-то, каких-то мотивов, но уже в качестве наследия Ленина, когда там нищие просто колхозы, да, были совхозы, параллельно с этим, где в совхозах было сравнительно все неплохо. Но колхозы, это же покинуть нельзя. Паспортов нету. Там по поводу сахара, масла, да и мяса иногда тоже огромные, огромные проблемы. И говорить то, что времена Брежнева, времена там выхода в космос, времена научных открытий, какой-то помощи при победе при Сталине и так далее, сказать, что это заслуга Ленина, ну, то тоже вопрос сомнительный. Хотя бы вот, по поводу Первой мировой войны тоже вы сказали, что... Ну, хорошо, вот если мы продолжили эту войну, которая оставался там всего год вестись, и мы были бы в стане победителей, вопрос такой, вообще, Вторая мировая война могла бы возникнуть от этого? Это сослагательное наклонение, я понимаю. Но, тем не менее, вопрос того, что были отторгнуты у нас территории, Лениным в том числе, когда спокойно были отданы Финляндия, Польша, была создана... отцом-основателем Лениным Украина, они сейчас валят памятники своему отцу-основателю. Территория уже, была...
Уже ну, свалили. Ты знаешь, Вадим, мне все время как-то немножко не по себе участвовать в такого рода дискуссиях. Я почему говорю? Потому что здесь как бы мимоходом затрагивается масса сюжетов, каждый из которых... является, в общем-то, значительным примером для дискуссии. И поэтому сразу вот так взять и галопом, так сказать, признать одними или отвергнуть как другие, ну, просто совершенно невозможно. Их надо как-то делать, либо делить поэлементно, либо, так сказать, как-то эту дискуссию разворачивать не просто вширь, так сказать, размазывая ее, как говорится, по столу, а все-таки и вести немножко вглубь.
Ну, фигура такая.
Говоря, нет, ну, фигура многоплановая, видимо, она достойна гораздо большего объяснения, чем просто вот несколько десятков минут передачи. Но я просто хочу сказать, что, во-первых, то же самое, самый вот этот вот гипотетический аргумент, что было бы, если бы Россия продолжила войну и в ней победила, он на самом деле самый и слабый.
Потому ну, что, я сказал, да.
Потому что, во-первых, как бы у нас все время это как мало говорят и слабо повторяют. Надо понимать, что победа Антанты во Первой мировой войне была отнюдь не очевидна. В первую очередь потому, что ну, начать Германия на момент перемирия в Компьенского, она просто абсолютно повсюду, по всем фронтам вела войну на чужой территории. Вот Компьенский лес, он в 70 километрах от Парижа. Британцы, они терпели там, в общем-то, достаточно большое фиаско. Американцы выступали вместо ними с агрессионным корпусом крайне неудачно. Россия, за исключением Брусиловского прорыва, ничем далее похвастаться не может. Да. После этого было стратегическое отступление. То есть, да. Говорить на этом фоне о том, что так сказать, Германия должна была проиграть, это было совершенно невозможно. Во всяком случае, это не соответствовало обстановке на фронтах. Вот то, что Германию подкосило, это русская революция. И я как-то писал уже, в своих статьях, что если когда-то германский генеральный штаб профинансировал Ленина, то он сделал худшее капиталовложение за всю мировую войну, потому что он профинансировал крах своей империи. А Германия-то взорвалась по существу изнутри. Кстати, это признавал Гитлер впоследствии, это делало его, так сказать, одним из популярных, как погоди, что Германии просто нанесли удар в спину. А кто нанесли? Вот эти красные большевики, евреи там, и так далее, так далее. Но это соответствовало действительно. Действительно она взорвалась изнутри. И действительно благодаря тому, что в России совершила революция. И то, что Ленин в этот момент он не дал, как говорится, эту революцию придушить и отдал те территории, которые фактически находились под ведомством Германии где-то чуть больше полугода, пока она не рухнула. Потому что Брестский мир был заключен где-то в марте, а в ноябре уже произошла революция германская. Значит, говорить, что это было, так сказать, там, распродажа территории России, это совершенно невозможно, потому что это было просто, если угодно, стратегическое отступление. А может быть, даже и тактическое, исходя из его временного периода. И оно, кстати, полностью оправдалось, если на то пошло. Поэтому, вот понимаешь, из таких вот фактов, если состыковывать теорию отношения к человеку, то, конечно, можно об этом говорить и спорить очень много и очень долго. Именно поэтому я не хотел бы так вот по верхам по ним проходить. Отмечу только, что как результат этих действий, да, без Ленина не было бы Сталина, это очевидно. Да? То есть тут в данном случае можно не возлагать на него какие-то там специальные заслуги в деле построения той ядерной державы, которой в итоге стал Советский Союз, но то, что без него не было бы, так сказать, Сталина, и, соответственно, не было бы всего этого триумфального пути вверх, как бы, к мировому, не скажу господству, потому что вы не владели миром, но, во всяком случае, к равному отношению с капиталистическим миром, конечно, это бы не случилось. Поэтому в этом заслуга его есть. Кстати, Сталин это всегда признавал и, как говорится, никогда не пытался на себя перетянуть одеяло. Тоже, кстати, определенным образом его характеризует. Поэтому я думаю, что это видно не только нам, но это видно и за границей, особенно из-за рубежа. Вот. И я думаю, что те, кто пришли в итоге к этой очереди к мавзолею, они так или иначе, но этот факт осознают. И именно поэтому, собственно, они пришли не полюбопытствовать, а что это там лежит в ящике. Вот. Они это давно знают, об этом уже говорили, говорят уже десятилетиями, скоро уже столетия. Но, тем не менее, для того, чтобы воздать должное тому, кого бы стоило оценить адекватно и нам. Не с точки зрения того, какой факт там вывести из истории, там помахать из них где-нибудь перед экраном телевизора, заткнув предварительно всем, кто может его опровергнуть. А с точки зрения именно справедливой оценки того или иного периода. В истории, а главное посмотреть, что мы могли иметь вместо этого и чем могли, так сказать, в этом случае, чем мы могли в этом случае стать. Поэтому я думаю, что вот этот чемпионат в этом смысле, он как бы с точки зрения вот этого факта поможет все-таки немножко встряхнуть общественное сознание и осознать все-таки то, что мы являемся наследниками, хочет того кто-то или нет, достаточно великой эпохи, обрести которую заново будет очень сложно. Именно поэтому в этом видно, кстати, ее и величие. Вы попробуйте сделать так же. Или еще лучше, чем он. Вот когда вы сделаете, вот тогда получите право судить. Надо ли жать ему или не надо в мавзолее. Достоин он этого или нет. И кто вместо него достоин? Вот кто, например, на роль современного Ленина погодит? Вот этот Вован из Кремля? Да? Со всем тем, что он натырил и распихал в карманы. Вот вся эта шобла, которая вокруг него трется, из всех этих чубайсов, там, Сеченых и же с ним. Это что? Наши современные аналоги, там, Троцкого, Сталина, Куйбышева, там, и так далее, и так далее. Ну, посравните их всех вместе, в кучу взятых, а можете и по отдельности. И скажите, что один из них лучше другого. Вот именно потому, что он больше сделал для России. Что мы в результате него получили что-то большее, чем то, что сделал для нас Ленин и его соратники. Вот тогда это будет адекватное сравнение. Вот.
Ну, все они бывшие коммунисты. Покажите мне того либерала, который не был коммунистом, и покажите того государственника, который не был в 90-е либералом. Перекрашиваются они легко и просто. А вот готовы они, в общем-то, паразитировать на любых мнениях, а вот как сыграть на руку коммунистам, патриотам, сказать, что там Советский Союз, крах, это была самая большая трагедия, но тут же подыграть, что а тот, кто хочет его восстановления, у того нет ума. Так вот интересно очень. Такие подыгрыши во все стороны, что называется, и нашим, и вашим. А, вот, но тем не менее, сказать, что как бы люди Запада, им виднее что-то про Россию, которые сами у себя не могут выбрать, не разобраться в своих ситуациях, которые есть и в Мексике, и в других странах, и в Штатах, когда под улюлюканье СМИ начинают травить Трампа, который единственный президент, который у них за последнее время что-то делает. А не является какой-то марионеткой или фигурой, который в легкую обыграл все те проблемы, которые накопились за очень долгое время, и еще, дай бог, обыграет и дальше. И, дай бог, дай Дарвин. Вот. И так далее, и тому подобное. Вот. И то есть вот эту модную либеральную публику, которая хочет бороться с системой, и, в общем-то, все фильмы и все игры об этом, про борьбу с системой, про борьбу с традициями, про я не говорю, что это плохо. Это, может, хорошо даже. Но вопрос в том, как это оборачивается, в какую обертку. То есть, вот борец системы, который победил. Вот мы его посетим. Ну, если в этом какая-то... Это дань уважения скорее мифической фигуре, которая есть в головах.
Вот я думаю, что то, что он сделал, это отнюдь не миф, это реальность, ее можно было пощупать, а кому-то даже посчастливился пожить при этом. И это был очень непростой период, я не говорю, что он был розовый и сладкий, но мы себя ощущали, конечно, иначе, чем так, как ощущаем сейчас.
Нет, это да, это да.
То, что... вот, не говоря уже про тот период варья, такого фантастического, но это просто было немыслимо.
Нет, по сравнению с сегодняшними, это даже, ну, конечно, кто угодно выиграет по сравнению с сегодняшними.
Ну да, я понимаю, да, в результате этого прогресса, так сказать, нам остается оглядываться назад, как на светлое будущее, да? Я просто в качестве заключительной ноты хотел сказать, что я не думаю, что мнение тех болельщиков, когда я приехал на чемпионат, является для нас определяющим, потому что вряд ли это и мнение о советской стране. Это просто их оценка. Оценка со стороны людей, которые не знают глубоко, естественно, они футбольные фанаты, они не знают глубоко ни политику, ни все те перипетии, в которых выросло государство, они имеют возможность оценить тот внешний эффект, который она оказала на их конкретную страну. А этот эффект был как бы огромным, и никто этого эффекта не отрицает. Вот я думаю, что именно на этой ноте нам как бы стоит закончить, просто к тому, чтобы наши слушатели сами могли поразмыслить над этими проблемами, над этим вопросом, ну и принести нам свои ощущения, впечатления, если они считают отзыв на нашу передачу.
Хорошо, да, спасибо за дискуссию. Вам.